Юрий Кузнецов, «Горячий лед Невы». Глава 1. Город Ленина. На дворе полным ходом шел 2015 год. Вроде все было как прежде, но что-то явно изменилось. Бывшая страна Советов с неумолимым упорством покоряла вершины производства и сельского хозяйства. Некогда великая держава поднималась с колен и вновь завоевывала прежнее величие. 2015 год стал переломным моментом, когда западные лидеры Европы после долгих лет интриг и козней развалить страну Ленина признали, что это невозможно. Радуясь всем сердцем происходящим событиям, Кирилл с удовольствием наблюдал, как Россия выплатила все кредиты, взятые в свое время нерадивыми и, честно признать, глупыми высшими руководителями страны, и вздохнула полной грудью. Ушли в небытие все пережитки 90-х, где сосиски в жестяных банках и окорочка Буша являлись деликатесом для рядовых граждан, а спирт-рояль в литровых бутылках употребляли даже женщины. Все это дешевое пойло и такого же качества еда присылались из-за рубежа предприимчивыми коммерсантами за совсем неприличные средства. Решив прогуляться по набережной Невы и заодно посмотреть, как рыбаки ловят рыбу, Кирилл Васильевич Петров отправился на улицу. Летняя погода и яркое солнце дарили ощущение радости и необъяснимой эйфории. Это состояние не мог понять житель Москвы, потому что для города Ленина с его непредсказуемой погодой вся эта эйфория могла внезапно смениться серыми тучами и дождем. Ленинград, словно огромный призрак, стоял посреди бывших болот серым исполином. Здания, выстроенные еще в дореволюционное время, имели колодцеобразные дворы с темными проездами в следующий двор. Подобная архитектура, словно брат-близнец, была похожа на французскую XIX века. В этом угрюмом пространстве обшарпанных домов с унылыми фасадами, фабрик и заводов с высокими трубами, светлыми пятнами, выделились христианские храмы. Возвышаясь к небу золотыми куполами, церкви и соборы, как маленькие фонарики, освещали грозный город Петра божественным светом. Желая урвать от природы немного позитива, старик быстро оделся и вышел на улицу. До Невы было идти 20 минут, и расправив плечи, мужчина отправился в путь. Вскоре остановившись на набережной, он с наслаждением втянул носом этот незабываемый запах водорослей, воды и свежей рыбы. Как обычно, мужчины средних лет, пенсионеры и подростки стояли с удочками у парапета и ловили рыбу. В глазах рыбаков читался тот неповторимый азарт и желание поскорее увидеть поклевку, которая отличает простого человека от рыбака. Неторопливой походкой проходя мимо и непроизвольно заглядывая в сутки, Кирилл Васильевич снисходительно улыбался и продолжал свой путь. Вскоре приближаясь к двум подросткам, которым на вид было около 14 лет, он услышал интересный спор. Двое подростков решительно доказывали свою правоту и уже готовы были сцепиться в жесткой схватке. Так почему тогда в блокаду жители не могли наловить себе рыбы, ведь ее так много было в Неве и Финском заливе? Потому что женщины не умеют ловить рыбу, а большинство мужчин ушли на фронт. С пеной у рта стал доказывать подросток с рыжими волосами. А как же подростки, вроде нас? Они все работали на заводах и стояли у станков, делая оружие и снаряды. Правильно, только на работу брали с 12 лет, а как же еще младше? Отстань, сам не знаешь, что говоришь. Махнув рукой, словно пытаясь закончить этот бестолковый разговор, воскликнул Денис, так звали Рыжеволосого. Молодые люди, а я могу разрешить ваш спор? Вмешиваясь в разговор, проговорил Кирилл Васильевич. Одновременно повернув голову к долговязому старику с деревянной клюшкой, подростки недоверчиво оценивали незнакомца. «А как вы считаете, кто прав?» — спросил Денис. «Давайте я вам расскажу маленькую историю из моей жизни, а вы сами решите, кто прав», — дипломатично предложил Петров. Хотя с момента смены фамилии прошло не одно десятилетие, тем не менее Кирилл каждый раз в разговоре так и хотел назваться своей прежней фамилией — Брагин. Уже несколько десятилетий фамилия у Кирилла была другая – Петров. Оставив себе только прежнее имя и отчество, он никогда не рассказывал о своей блокадной жизни.